Глава 11. Конец. Держа пистолет наготове, Олли бросился вперед. Мы с Билли еще не успели выйти, а он уже стоял у скаута, бесплотный, как призрак из телефильма. Он открыл дверцу водителя, потом заднюю дверцу, потом что-то выскочило из тумана и почти разрезало его пополам. Я даже не разглядел толком, что это. Может быть, к лучшему. Оно было красное, словно вареный омар, с клешнями, и издавало низкое хрюканье, довольно похожее на то, что мы слышали, когда Нортон и его маленькое общество верящих, что Земля плоская, ушли из супермаркета. Олли успел выстрелить один раз, но клешни этой твари дернулись со щелчком вперед, и он словно переломился в ужасном фонтане крови. Пистолет выпал у него из руки, ударился о мостовую и снова выстрелил. Я успел заметить лишь кошмарные черные матовые глаза, похожие на горсть винограда, а затем тварь метнулась в туман, унося с собой то, что осталось от Олли Викса. Длинное сегментированное, как у скорпиона, тело с шуршанием уползло по асфальту. Я пережил мгновение выбора, которое, видимо, бывает всегда, может быть, очень краткое, но бывает. Какая-то часть сознания звала меня прижать к себе Билли и броситься назад в супермаркет. Другая часть приказывала бежать к машине, забросить Билли внутрь и нырнуть вслед. Тут закричала Аманда высоким, поднимающимся криком, взбирающимся все выше и выше, пока он почти не перешел в ультразвук. Билли прижался ко мне, пряча лицо у меня на груди. На Хэтти Терман набросился огромный паук. Он сбил ее с ног, платье ее задралось, обнажив тощие коленки. Паук буквально сел на нее, обхватив за плечи волосатыми лапами, и тут же принялся опутывать ее своей паутиной. «Миссис Кармоди была права», — пронеслось у меня в голове. «Мы все умрем здесь, мы действительно все умрем». «Аманда!» — закричал я. Она не отреагировала, совершенно отключившись от происходящего. Паук оседлал останки бывшей сиделки Билли, когда-то так любившей головоломки и кроссворды, с которыми ни один нормальный человек не может справиться без того, чтобы не сойти с ума. Веревки белой паутины, опутывающие ее тело, покраснели, где покрывающая их кислота уже въелась в кожу. Корнелл медленно попятился к магазину, глядя на нас огромными, как блюдца, глазами за стеклами очков. Потом повернулся и побежал, оттолкнул тяжелую входную дверь и скрылся внутри. Мой миг нерешительности закончился, когда миссис Рэплер подскочила к команде и дважды ударила ее ладонью по щекам. Аманда замолчала. Подбежав к ней, я развернул ее к скауту и крикнул ей в лицо: «Вперед!» Она пошла. Миссис Рэплер промчалась мимо меня, затолкала Аманду на заднее сиденье, забралась сама и захлопнула дверцу. Я оторвал от себя Билли и толкнул его в машину. Когда я садился сам, из тумана вылетела еще одна белая веревка и опустилась на мою лодыжку. Кожу обожгло, как бывает, когда через сжатый кулак рывком протягиваешь рыболовную леску. Держала она крепко, и, чтобы высвободиться, мне пришлось изо всех сил дернуть ногой. Затем я скользнул за руль.
«Закрой дверь! Закрой! О, боже!» —
истерично закричала Аманда. Я захлопнул свою дверцу, и мгновением позже в нее с разбегу ткнулся один из пауков. Я сидел всего в нескольких дюймах от его красных, бездумно холодных глаз. Лапы его, каждая толщиной с мою руку у запястья, двигались туда-сюда по капоту машины. Аманда кричала, не переставая, словно пожарная сирена.
«Да заткнись же ты!» — приказала ей миссис Рэплер.
Паук, наконец, сдался. Он не мог учуять нас, следовательно, нас тут не было. Паук засеменил обратно в туман на многочисленных лапах, превратившись сначала в призрачный силуэт, а затем и вовсе исчезнув. Я выглянул в окно, чтобы удостовериться, что он ушел, и открыл дверцу.
«Что ты делаешь?» — закричала Аманда,
но я знал, что делаю, и думаю, Олли сделал бы то же самое. Я ступил одной ногой на мостовую, наклонился и схватил пистолет. Что-то бросилось ко мне из тумана, но я не разглядел, что именно. Нырнул обратно в машину и захлопнул дверцу. Аманда разрыдалась. Миссис Рэплер обняла ее и принялась успокаивать.
«Мы поедем домой, папа?» — спросил Билли.
«Мы попробуем, Большой Билл».
«Окей», —
сказал он тихо. Я проверил пистолет и положил его в отделение для перчаток. Олли перезарядил его после экспедиции в аптеку,
и хотя остальные патроны пропали вместе с ним, я решил, что оставшихся хватит. Он выстрелил один раз в миссис Кармоди, один раз в эту тварь с клешнями и один раз пистолет выстрелил сам, когда ударил самостовую. В скауте нас было четверо, но я решил, что если уж нас совсем прижмет, для себя я найду еще какой-нибудь способ. Несколько жутких секунд я не мог найти ключи. Обшарил все карманы, их не было. Потом заставил себя проверить снова, медленно и спокойно. Ключи оказались в кармане джинсов, спрятались среди монет, как это иногда бывает с ключами. Скаут завелся сразу, и, услышав уверенный рокот двигателя, Аманда снова расплакалась. Я немного погонял двигатель вхолостую, выжидая, какое еще чудовище может привлечь шум мотора или запах выхлопа. Прошло 5 минут, самые длинные 5 минут в моей жизни. Но ничего не случилось.
«Мы поедем или будем здесь сидеть?» — спросила миссис Рэплер.
«Поедем», — ответил я, вывел машину со стоянки и включил ближний свет. Какое-то неосознанное желание заставило меня проехать вдоль супермаркета у самых витрин, и правый бампер скаута оттолкнул опрокинутый мусорный бачок в сторону. Внутри разглядеть ничего не удавалось. Из-за мешков с удобрениями магазин выглядел так, словно мы попали сюда в самый разгар сумасшедшей распродажи товаров для садоводов. Но из каждого проема на нас глядели 2-3 бледных лица. Потом я свернул налево, и непроницаемый туман сомкнулся позади нас. Что случилось с теми людьми, я не знаю. Осторожно, со скоростью всего 5 миль в час, мы двинулись обратно по Канзас-Роуд. Даже со включенными фарами и подфарниками, дальше, чем на 7-10 футов вперед, ничего не было видно. Миллер оказался прав. Землетрясение действительно сильно покорежило грунт. Кое-где дорога лишь потрескалась, но в отдельных местах встречались провалы с огромными, вывернутыми из земли кусками асфальта. Слава богу, у скаута 4-колесный привод, иначе мы бы не выбрались. Но я сильно опасался, что где-нибудь впереди нам встретится препятствие, которое не одолеет даже эта машина. 40 минут ушло на дорогу, которая обычно занимала не больше 7-8. Наконец, впереди показался знак, указывающий на поворот к нашему дому. Билли, которого подняли в 4:15, крепко заснул в машине. Знакома ему настолько, что, должно быть, она уже казалась ему домом. Аманда, нервничая, взглянула на дорогу.
«Ты действительно хочешь туда проехать?»
«Хочу попробовать», — сказал я. Но это оказалось невозможно. Пронесшаяся буря ослабила много деревьев, а тот странный подземный удар довершил ее работу, повалив их на землю. Через 2 небольших дерева я еще перебрался, но вскоре наткнулся на огромную древнюю сосну, лежащую поперек дороги, словно это было делом рук лесных разбойников. До дома оттуда оставалось почти 1/4 мили. Билли продолжал спать рядом со мной. Я остановил машину и, закрыв лицо руками, принялся думать, что делать дальше. Сейчас, когда я сижу в здании Ховард Джонсонс, что у выезда номер 3 на шоссе, идущее через весь штат Мэн, и записываю все, что с нами случилось на фирменных бланках отеля, я уверен, что миссис Рэплер с ее опытом и выдержкой могла бы охарактеризовать безвыходность положения, в котором мы оказались, несколькими быстрыми штрихами. Но у нее достаточно такта и понимания, чтобы позволить мне самому прийти к соответствующему выводу. Выбраться я не мог. Не мог оставить их. Я не мог даже уговорить себя, что все эти чудовища из фильмов ужасов остались там, у супермаркета. Приоткрыв окно, я слышал, как они продираются сквозь заросли в лесу, раскинувшимся на крутом склоне, который в здешних краях называют карнизом. С нависающей листвы непрерывно капала влага, и на мгновение туман вокруг совсем потемнел, когда прямо над нами пролетел какой-то чудовищный, едва различимый во мраке воздушный змей. Я пытался убедить себя в том, что если она действовала быстро и наглухо закрылась в доме, ей должно хватить продуктов дней на 10, может быть, на 2 недели. Но это мало помогает. Мешает мое последнее воспоминание о ней. Я вижу ее в мягкой соломенной шляпе, в садовых перчатках, на дорожке к нашему маленькому огороду, а позади неотвратимо накатывается с озера туман. Теперь мне надо думать о Билли. «Билли», — говорю я себе, — «большой Билл, большой Билл!» Я должен написать его имя на этом листке бумаги, может быть, сотню раз. Как школьник, которого заставили писать фразу «Я не буду плеваться промокашкой в школе», когда в окно льется солнечная трехчасовая тишь. А за своим столом сидит, проверяя домашнее задание, учительница. И единственный звук в классе — это скрип ее авторучки, да долетающие откуда-то издалека голоса детей, поделившихся на команды для игры в бейсбол. В конце концов, я сделал единственное, что мне оставалось. Осторожно вывел скаут задним ходом на Канзас-роуд. И там заплакал.
«Дэвид, мне очень жаль», —
сказала Аманда, тронув меня за плечо.
«Да»,
— сказал я, пытаясь безуспешно остановить слезы.
«Мне тоже».
Мы проехали по шоссе номер 302 и свернули налево, к Портланду. Дорога здесь тоже потрескалась и местами разрушилась, но в целом она оказалась более проходимой, чем Канзас-роуд. Меня очень беспокоили мосты. Весь Мэн изрезан водными путями, и здесь кругом большие и малые мосты. Но дамба у Нейлпса устояла, и оттуда мы без осложнений, хотя и медленно, добрались до Портланда. Туман оставался таким же густым. Один раз мне пришлось остановиться, потому что мне показалось, будто поперек дороги лежат повалившиеся деревья. Но потом стволы начали двигаться и изгибаться, и я понял, что это щупальца. Мы подождали, и спустя какое-то время они уползли. Потом на капот опустилась большая тварь с переливчатым зеленым туловищем и длинными прозрачными крыльями, больше всего похожая на огромную уродливую стрекозу. Она посидела немного, взмахнула крыльями и унеслась прочь. Часа через два после того, как мы оставили позади Канзас-роуд, проснулся Билли и спросил, добрались ли мы до мамы. Я сказал, что не смог проехать по нашей дороге из-за упавших деревьев.
«С ней ничего не случилось, папа».
«Я не знаю, Билли. Но мы еще вернемся и узнаем». Он не заплакал, а снова задремал. И я подумал, что лучше бы он расплакался. Он спал слишком много, и меня это беспокоило. От напряжения у меня разболелась голова. От напряжения, вызванного продвижением в тумане со скоростью 5-10 миль в час и полным незнанием того, что может ждать нас впереди. Обвал, оползень или какая-нибудь трехголовая гидра. Кажется, я молился. Я молил Бога, чтобы Стефани осталась жива, чтобы он не мстил ей за мою измену. Я молил его, чтобы он позволил мне спасти Билли, потому что слишком много уже выпало на его долю. Когда нахлынул туман, большинство водителей прижались к краю дороги. И к полудню мы добрались по свободной дороге до самого северного Уиндома. Я попытался проехать по Ривер-роуд, но мили через четыре нас остановил рухнувший в воду мост над небольшой шумной речушкой. Почти целую милю пришлось ехать задним ходом, прежде чем я нашел место достаточно широкое, чтобы развернуться. В конце концов, мы двинулись к Портланду по шоссе номер 302. Добравшись до города, я проехал к заставе. Аккуратный ряд будок, где принимают плату за проезд, выглядел с остатками выбитых стекол, словно пустые глазницы. Во вращающейся двери одной из них застряла куртка с эмблемами мэнской заставы, пропитанная липкой, высыхающей кровью. По дороге от супермаркета мы не встретили ни одного живого человека.
«Попробуй радио, Дэвид», — сказала миссис Рэплер.
Я хлопнул себя по лбу, сердясь за то, что не подумал об этом сразу, ведь в скауте был приемник.
«Не стоит себя ругать», — коротко сказала миссис Рэплер. «Ты не можешь думать обо всем сразу. А если будешь пытаться, то вообще с ума сойдешь и ничем не сможешь нам помочь».
На коротких волнах я не поймал ничего, кроме статики. А на длинных царило ровное зловещее молчание.
«Значит, они все не работают?» — спросила
Аманда, и мне показалось, я понял, что она имеет в виду. Мы отъехали достаточно далеко на юг и могли бы принимать сразу несколько мощных бостонских радиостанций. Но если Бостон тоже... «Это пока ничего еще не значит», — сказал я. «Статика на коротких — это просто помехи. Кроме того, туман гасит радиосигналы».
«Ты уверен, что этим все объясняется?»
«Да», — ответил я, хотя совсем не был уверен. Мы двинулись на юг мимо бегущих назад столбов с отметками расстояния,
начавшими свой отчет примерно от 40 с лишним миль. У отметки «первая миля» должна быть граница Нью-Хэмпшира. На главной автостраде двигаться стало сложнее. Многие водители не хотели сдаваться, и это привело к большому числу столкновений. Несколько раз мне пришлось выезжать на разделительную полосу. Минут в 22-го, когда я уже начал ощущать голод, Билли вдруг схватил меня за руку.
«Папа, что это? Что это?»
Окрашивая туман в более темный цвет, впереди выросла тень. Огромная, как скала, она двигалась в нашу сторону. Я ударил по тормозам, и задремавшую было Аманду бросила вперед. Что-то шло мимо. Лишь это я могу сказать с уверенностью. Отчасти потому, что туман позволил разглядеть детали только мельком. Но я думаю, с таким же успехом это можно объяснить и тем, что некоторые вещи мозг человека просто не приемлет. Бывают явления настолько темные и ужасные, равно как, я полагаю, и невероятно прекрасные, что они просто не могут пройти через крошечные двери человеческого восприятия. Существо было шестиногое, это я знаю точно, серой кожей, местами в темно-коричневых пятнах. Эти коричневые пятна, как ни странно, напомнили мне пятна на руках миссис Кармоди. К коже в глубоких морщинах и складках жались сотни розовых тварей с глазами-стебельками. Я не уверен, каких размеров существо достигало на самом деле, но оно прошло прямо над нами. Одна серая сморщенная нога опустилась рядом с окнами машины, и миссис Рэплер сказала позже, что так и не смогла разглядеть туловище, хотя она выгибала шею изо всех сил. Она увидела только две циклопические ноги, уходящие все выше и выше в туман, словно живые колонны. Когда это существо прошло над скаутом, я подумал, что синий кит по сравнению с ним будет выглядеть как форель. Другими словами, что-то такое огромное, что не под силу никакому воображению. Потом оно миновало нас, но мы еще долго слышали его сотрясающую землю поступь. В покрытии дороги остались такие глубокие следы, что из машины я даже не видел их дна, и в каждый след вполне мог поместиться автомобиль. Какое-то время стояла тишина, нарушаемая лишь звуком нашего дыхания и топотом удаляющегося чудовища. Потом Билли спросил: «Это был динозавр, папа? Как птица, которая прорвалась в магазин?» «Не думаю. Я не уверен даже, что животное таких размеров когда-либо существовало, Билли. По крайней мере, на Земле». Я снова вспомнил о проекте «Стрела», задавая себе вопрос: чем эти сумасшедшие могли там заниматься?
«Может быть, нам стоит двигаться?» — спросила Аманда робко. «Оно может вернуться».
«Да, а может быть, нечто подобное ждет нас впереди. Но говорить об этом я не стал. Куда-то нужно было двигаться, и я погнал машину вперед, объезжая эти жуткие следы, пока они не ушли в сторону от дороги». Вот что с нами произошло. Это почти все, и остался лишь один момент, о котором я хотел рассказать, но это чуть позже. Хочу предупредить, чтобы вы не ожидали какого-нибудь аккуратного финала. Здесь не будет фраз типа «И они выбрались из тумана в яркий солнечный новый день» или «Когда мы проснулись, прибыли, наконец, солдаты Национальной гвардии» или даже классического «Все это случилось во сне». Я полагаю, это можно назвать, как хмурясь говорил мой отец, финалом в духе Альфреда Хичкока. По таким определениям он подразумевал двусмысленные финалы, позволяющие читателю или зрителю самому решить, как все закончилось. Отец всегда презирал такие истории, называя их дешевыми трюками. До отеля Ховард Джонсонс, у выезда номер 3, мы добрались уже в сумерках, когда вести машину стало просто опасно. Перед этим мы рискнули проехать по мосту через реку Саку. Выглядел он сильно поврежденным, но в тумане невозможно было разглядеть, цел мост или нет дальше. В этот раз нам повезло. Но теперь надо думать о завтрашнем дне. Сейчас уже ночь, без четверти час, 23 июля. Буря, послужившая сигналом к началу этого кошмара,
пронеслась всего 4 дня назад. Билли спит в холле на матрасе, который я для него отыскал. Аманда и миссис Рэплер спят рядом. Я сижу и пишу при свете большого карманного фонаря, а снаружи бьются в стекло все те же розовые твари. Время от времени раздается более громкий удар, когда одну из них подхватывает птица. У скаута осталось достаточно горючего еще миль на 90. Альтернатива – заправляться здесь. Совсем рядом есть заправочная «Эксон», и хотя электрические насосы не работают, думаю, я смог бы откачать из хранилища немного бензина, но это означает, что придется выходить из машины. Если мы добудем бензин здесь или дальше по пути, мы сможем продолжать двигаться. Дело в том, что у меня есть мысль, куда надо двигаться. Это последнее, о чем я хотел рассказать. Конечно, я не уверен до конца. В этом-то вся загвоздка. Может быть, меня подвело воображение, выдав желаемое за действительное. Но даже если это не так, шансы все равно невелики. Сколько миль еще впереди? Сколько мостов? Сколько страшных тварей, только и ждущих, чтобы наброситься на моего сына? Есть вероятность, что мне это только померещилось, и поэтому я решил ничего не говорить остальным, пока. В квартире управляющего я нашел батареечный приемник с широким диапазоном, антенна от которого была выведена через окно на улицу. Включив приемник, я перевел его на питание от батареек, покрутил настройку, пощелкал переключателем диапазонов, но кроме статики или просто молчания, так ничего и не поймал. И когда я уже собрался выключить его, перегнав движок в самый конец коротковолнового диапазона, мне показалось, что я расслышал одно единственное слово. И все. Я прислушивался еще целый час, но больше ничего не услышал. Если это одно единственное слово действительно прозвучало, оно, должно быть, прорвалось через какой-то крошечный разрыв в гасящем радиоволны тумане, разрыв, который тут же снова сомкнулся. Одно слово. Мне надо поспать, если я смогу уснуть без того, что до утра меня будут преследовать во сне лица Олли Викса, миссис Кармоди, носильщика Норма и лицо Стеф, на которое падает тень от широких полей соломенной шляпы. Здесь есть ресторан, типичный для отелей Ховард Джонсонс. Ресторан с обеденным залом и длинным в форме подковы прилавком с закусками. Я собираюсь оставить эти страницы на прилавке, и, может быть, когда-нибудь кто-нибудь их найдет и прочтет. Одно слово. Если только я действительно его слышу. Если только. Надо ложиться спать. Но сначала я поцелую сына и шепну ему на ухо целых два слова. Знаете, чтобы не снилось ничего плохого. Два слова. Одно из них — то самое. Хартфорд. Другое слово — надежда. Стивен Кинг. «Туман». Роман читал Олег Булдаков. Май 2014 года.